Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Клатвин.
Добрый вечер, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в третье воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, по сложившейся традиции попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из Евангелия и апостольских посланий, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 5 главы, стихи с 1 по 10. И я думаю, что в разных ситуациях наши радиослушатели наверняка слышали эти слова, потому что их часто используют, цитируют в проповедях, их можно встретить в сочинениях на духовные темы. Начинается отрывок словами: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим, и хвалимся надеждою славы Божьей. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает». Вот, с одной стороны, такие замечательные, проникновенные слова, а с другой стороны, все-таки некоторое недоумение. Ну, почему надежда на славу Божью непременно увязывается, причем тут же напрямую, со скорбями? Человек так устроен, что он готов согласиться, что это необходимая часть его пути жизненного, но когда из раза в раз ему говорят, что скорби, 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 он начинает унывать. А ведь, собственно, задача и апостола Павла, и евангелистов совсем не в том, чтобы вогнать людей в тоску, а как раз, чтобы их воодушевить. Как этот парадокс осознать?
Конечно, здесь апостол Павел говорит в контексте собственных страданий Христа, и мы, как христиане, подражаем Христу. И поэтому, когда мы чтим страдания Христа и собираемся в храм, мы собираемся не чтобы поунывать. Более того, крестопоклонная неделя, третье воскресенье Великого Поста, обычно это день, который собирает больше людей в храмах, чем уже вторая неделя, когда люди чуть-чуть порой переводят дух, и кто-то может там службу пропустить. Если мы посмотрим на 20-е праздники, то крестоводвижение, 12-й из 12 праздников, то это тоже торжество, торжество страданий. По большому счету мы и празднуем каждый день памяти святого, который умирает, в том числе умирает мученическую смертью через страдания. Почему? Потому что все эти праздники – это не праздники смерти, это не праздники страданий, а это как раз праздники надежды. Можно сказать, нам проще смотреть с конца, то есть вот все почитание мучеников и почитание литургического страданий Спасителя, в том числе то, что крестик мы на груди носим, они, можно сказать, базируются вот в том числе на том отрывке, который мы будем завтра слышать. Вот этот апостольский отрывок про страдания и надежду показывает нам, что да, этот мир лежит во зле, этот мир искажен грехом, что когда Адам и Ева были в раю, не было никакого страдания. Но и не было никакой надежды, не было в ней нужды, потому что люди не были ничем отделены от Бога. Сейчас в условиях, когда человек от Бога отделен, то он может оказаться в ситуации, ну и в принципе мы оглядываемся вокруг себя, да и что вокруг себя глядеть на неверующих людей, давайте просто посмотрим на себя в тот момент, когда, ой, да у нас все хорошо, ну и в принципе о Боге можно не вспоминать. Причем не вспоминать это в разных масштабах. Ну, то есть не вспоминать там от момента, что мы утром помолились, до момента вечером. Или от момента, что, ой, ну ладно, сейчас все и так хорошо, зачем я на этих выходных в храм пойду. То есть всегда наше упование на Бога и связь с Ним, которая строится через веру, надежду и любовь, они порой вынуждены опираться на то самое ощущение страдания. Страдание в мире все равно есть. Другое дело, что ты его чувствуешь или нет. Именно поэтому, когда человек сострадает, когда человек принимает беды и болезни других людей на себя, то ему Господь может никаких страданий и не посылать, потому что ты человек сочувствующий, ты видишь вот последствия греха в этом мире, и ты стараешься ближнему помочь. Если же ты начинаешь исключительно почивать на лаврах, то уже ты немножко напоминаешь богача, который в Евангелии души ешь, пей, веселись, при этом это вовсе не зависит от твоего достатка материального. Просто вот у меня все хорошо, все спокойно, не трогайте меня. И эта проблема особенно встречается в том числе и у людей, которые ходят на хороший приход, где поет хороший хор, где там батюшка дружелюбный, где люди дружелюбные вокруг тебя, с которым тебе тоже там комфортно, где в храме там прохладно летом под просторами сводами или тепло зимой, там в тесноте, но в уюте. И то есть вот на фоне этого комфорта тебе вот уже вроде на Бога не надо надеяться. Но понятное дело, когда апостол Павел говорит «вера, надежда, любовь», что любовь из них больше, но без надежды никак. Это наше упование, это обязательный шаг на пути к вечной жизни со Христом.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 6 глава, стихи с 22 по 33. Очень насыщенный смыслами отрывок, начинается с знаменитых фраз евангелиста Матфея: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» Это один смысловой акцент. Следующий, который мы тоже очень хорошо знаем: «Не можем служить Богу и мамоне». И дальше: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи и тело одежды? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?» И финал этих слов: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Вот этот отрывок, мне кажется, как раз с главным смысловым акцентом вот на последних словах, он как бы продолжает тот отрывок, с которого начинали мы разговор, отрывок из послания к римлянам апостола Павла, про страдания и надежду, потому что, по сути дела, о чем говорит Спаситель? О том, что мы заранее страдаем, предвидя, что вот завтра у нас хлеба не будет, и нам будет от этого очень плохо. Но сегодня он у нас есть, и можно заняться чем-то другим. Завтра будем решать. А может быть, завтра будет хлеб? Ну вот мы уже заранее страдаем, потому что думаем, что нам предназначено страдать завтра. И так выстраивается вся жизнь, она уходит в какое-то параллельное пространство, где, собственно, и надеяться-то не на что, потому что мы все время надеемся, что будет еще хуже.
Безусловно, когда человек ожидает будущего, мы поем в символе веры, чая воскресения мертвых и жизни будущего века, в этом нет ничего плохого. Безусловно, когда вот много сельскохозяйственных притч, и всегда сначала труды, а потом урожай поспеет, да еще там сорняки будут, то есть заглядывать наперед обязательно христианину нужно. Но другое дело, вот жить сегодняшним днем, это на самом деле делать шаги приближение к Христу каждый день своей жизни. Вот уже я тоже вспоминал притчу о безумном богаче в другом контексте, в контексте чтения апостолов, но что богач вот не хотел жить сегодняшним днем. Если бы он жил сегодняшним днем, то он бы начал заботиться о ближних, и он бы сделал какие-то шаги для того, чтобы улучшить положение прежде всего своей души, а не только своего тленного тела, уже бы в тот самый день, и Господь бы его помиловал, дал бы ему хотя бы еще бы день или еще бы год, и он бы смог свою жизнь перестроить. Поэтому точно так же, прежде всего, когда человек не живет сегодняшним днем, это, можно сказать, симптом. Симптом, бывают разные симптомы у разных болезней. Бывает один симптом, который тоже разные болезни может обозначать. Можно их даже перепутать. Но в данной ситуации, дорогие друзья, давайте задумаемся. Ведь если ты дерзаешь не жить сегодняшним днем, а только строишь планы, то по большому счету это гордость. Я такой достойный человек, что Господь мне даст жить завтра, послезавтра, через 10 лет, через 20, там на пенсии такие-то там у меня планы. То есть можно эти планы строить. Но поскольку мы ни много ни мало на литургии несколько раз вместе с диаконом, со священником, с хором декларируем, что сами себя и друг друга и всю нашу жизнь Христу Богу предаем. Говорим, мне, Господи, вот всю пока я тебе еще не готов предать. Вот там через месяц, через год, через 10 лет, вот, ну, это еще посмотрим, да и вообще охота там до 200 лет дожить, как-то вот, Господи, я такой же молодец, ну, ты меня тут продержишь, но желательно, чтобы тоже никаких проблем не было, потому что надеяться хорошо, но лучше я прям буду всем счастлив. А когда ты берешь и живешь сегодняшним днем, это как раз некоторое проявление смирения. И в этом проявлении смирения и перед Богом ты сможешь счастливо жить во взаимодействии с ближними. Потому что ты будешь радоваться, вот берешь и работаешь там дополнительно, например, вместо того, чтобы время провести с детьми. Да, ты это делаешь для того, чтобы детям помочь. Вот там летний лагерь предстоит, и надо там как-то его оплатить. Но вот сейчас твой ребенок не получает твоего внимания. Да, то есть вот ты берешь и хочешь жене подарить подарок. Но ей важно, чтобы ты с ней провел этот вечер. Конечно, даже лукавый будет тебя внутри кочегарить, чтобы ты разозлился и сказал, что ты лезешь, да, вот я же для тебя стараюсь, а ты это там не ценишь, вот я как там устаю. Так зачем вот этот будущий подарок, ради которого пропадает столько-то вот свободных вечеров, которые можно с близкими людьми провести? И точно так же, опять же, это и лежит в основе того, что человек не приходит в храм, уклоняется от общей церковной молитвы, потому что не потому, что «ой, мне Бог совсем не нужен», не потому, что я совсем не верю, таких людей очень мало, а прежде всего потому, что «не, у меня есть уважительная причина, вот сейчас мне надо поработать, сейчас мне надо там купить машину, сейчас мне надо закрыть ипотеку». Да, вот все как в притче «человек, которого призывает на брачный пир, Бог, да, находится все время какие-то оправдания». А это и Господь, можно сказать, предлагает все это вот Гордиев узел одним взмахом разрубить, начиная жить сегодняшним днем. И самое главное, если ты будешь жить сегодняшним днем, то тебя Господь и направит, как и к следующему дню подготовиться, и как провести не только сегодняшний день счастливо, но и этот же день провести счастливо и через 10, и через 30 лет.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризоположения в Лионове, священник Стахик Латвин. На этой неделе у нас предстоит память 22 июня, как сказать, духовного внука, наверное, преподобного Сергия Радонежского, я говорю о преподобном Кирилле Белоизерском. Ну, поскольку его духовным наставником первым был непосредственный ученик преподобного Сергия, то тогда получается, что сам Кирилл как бы духовный внук.
Да, причем можно это, конечно, говорить и с некоторой там иронией такой доброй, а с другой стороны, по большому счету, когда мы обращаемся к временам апостольским, когда мы обращаемся ко временам, когда Господь ходил по земле, то тоже вот то, что церковная традиция – это не только цвет облачения или там архитектурные элементы, а традиция – это когда действительно из рук в руки передается вот то мира, которым апостолы брали, помазывали первых христиан, вот оно точно так же же нисходит и на новокрещенных младенцев, и не только младенцев, и сейчас в наши дни. Поэтому вот эта традиция монашества, то она не менее важна, чем семейная традиция, когда из поколения в поколение внутри семьи, где уже есть жены, мужья, родители, монаш, хоть он вроде и один, хоть он и отшельник, но он тоже часть семьи. Он часть вот большой монашеской семьи, и эта монашеская традиция, которую, как мы неоднократно в наших программах уже разбирали, как чудесным образом там из Египта в Палестину, из Палестины там на берега уже Малоазийские, оттуда там на Святую гору Афон, на русскую землю, там в стольный город Киев и дальше там вот в наши северные края, вплоть до Кирилла Белоизерского монастыря. И это все живая традиция, которая идет от Христа, при этом, да, каждое поколение от Христа что-то получает. Но при этом и каждое поколение не, может не изобретать велосипед, вот заново весь этот путь ко Христу, как проходить. Да, вот нам не нужно взять и для того, чтобы погрузиться в русскую культуру, написать новые русские народные песни. Да, будут новые замечательные песни исполняться очень хорошо в народном стиле, но тем не менее у нас есть богатая там музыкальная традиция. Сейчас великолепные бывают фрески, мозаики в новых храмах. Ну, бывают и не очень великолепные, но все-таки бывают прям те, которые греют душу. Но и когда мы приезжаем и смотрим великолепные фрески древности, то тоже, конечно, мы радуемся, что вот такое наследие у нас есть. И вот это наследие от духовного отца к духовному чаду, которое переходит особенно интенсивно в монашеской среде, где, можно сказать, немножко так из семьи уже обычной, где, как из домашней церкви, вырван монах и помещен в такое братство или монахиня-всестричество, то тоже это большой и важный шаг. Когда мы смотрим на любого отшельника, отшельник для него самое страшное испытание, это мы помним еще со времен первого монаха Антония Великого, это гордость. Вот ты один такой, ты великий. Почему Антонию Великому Павла Фивийского Господь открыл? Чтобы тот смирился. А уже потом в последующей монашеской традиции Антонию сложно было делать первые шаги. Но следующие святые отцы им было уже проще, проще не в физическом смысле, проще не в том, что они в каких-то более легких условиях, потому что там мошка и морозы в русских северных краях – это отнюдь не легче, чем зной пустыни, да, или холода ночные пустыни, которые тоже такие парадоксальные уже в Египте. А именно главное легче, что они могут не повторять предыдущих ошибок, они уже опираются, уже есть у них образец святой жизни, образец монашества, образец отшельничества, образец построения общинности, с которого они могут брать пример. Тут еще вот есть такое выражение «порядок бьет класс». Конечно, человек абсолютной святой жизни, ему, может, и не нужны такие точки опоры. Но, как мы помним, каждый монах, отшельник, пустынник, основатель того или иного монастыря собирал вокруг себя ведь не идеальных старцев, а собирал людей со своими страстями. Как вот в семье бывают разногласия, так и в любом монастыре бывают разногласия. Вот Сергий Радонежский, мы вспоминаем его множество святых учеников, и его, можно сказать, святых учеников, его учеников. Но мы вспомним, как бедный Сергий Радонежский уходил из монастыря, то есть большинство его братьев было отнюдь людьми не святыми, а сварливыми, строптивыми, которые и его не ценили, и друг друга не ценили. И для них вот нахождение среды, как вот Господь, можно сказать, милует Содом и Гоморру, если бы там нашлось хоть 10 праведников, да, но когда не находится, то Господь уничтожает. И вот то, что мы берем и смотрим, что вот обитель святого Сергия, которая сотрясалась от этих разногласий, что тем не менее она дала множество святых мужей, то тоже это нас вдохновляет в том числе на такой пример, который может и в жизни любой мирянин использовать, а не только монах. Потому что вот мы вроде говорили, о, это теория. Но мы видим, что как важно для спокойствия порой отойти от, даже от уютного тебе места. Вот, то есть тебе было уютно работать в каком-то рабочем коллективе, проработал ты там 20 лет, но потом уже сотрудники сменились, и тебе неохота что-то менять, а ты понимаешь, что ты ходишь, ну, несчастлив, изо дня в день уже там тебе нехорошо. Ну, решись, поменяй работу, да, потому что не привязывайся. Может, ты больше пользы и больше новых друзей найдешь на новом месте. А тоже порой где-то это не очень там добровольно бывает, а где-то и просто промысел Божий ведет, и через какие-то более трагические расставания там священник служит на одном приходе, а потом его раз вырвали и на другой приход. Но, тем не менее, и в новых условиях, да, ты можешь и какой-то там больше пользы принести и вокруг собрать. Если бы там Стефан Махрический взял и остался у Сергия Радонежского в Лавре, а Кирилл Белоизерский Белозерский остался тоже в Лавре, потому что он туда бы к старцу Стефану пришел. Они уходили из своего монастыря, не основывались. Спаслись бы они? Да, безусловно, спаслись. Они люди святой жизни. Но они бы не стали точкой опоры для всех тех людей, которые вот искали уединение. Потому что, когда стали монастыри городские расцветать вслед за Троицей Сергой Лаврой, мы помним, да, князь просит Серпуховской, дайте-ка нам в Серпухове, присылайте нам Варлаама, старца, пусть в Серпухове будет городской монастырь. Все хотели князья, чтобы вот у них был какой-то свой там святой. Там даже сподвижника Кирилла Белоезерского, как мы помним, взяли и, по сути, похитили из его отшельничества далекого из северных краев, вернули. Вот Кирилл Белоезерский, он настолько уединенного был устроения, что его никто не смог, никакой князь себе захватить.
Да, там даже его друг и самолитвенник, монах Ферапонт, который, собственно, первый попал на Белое озеро, и он туда как проводник привел Кирилла, когда тот уже не в моготу ему стало в Москве, в Симоновом монастыре, так ведь он же не выдержал, он такое место выбрал, что даже Ферапонт оттуда сбежал на 15 километров в сторону, потому что условия, в которых начинался этот монастырь, они были вообще невыносимые.
Да, сейчас это сложно представить, потому что дважды бывал в Кирилло-Белоезерском, да и Ферапонтовом монастыре, и, конечно, когда ты смотришь, ну, какая красота, какое озеро, какой полуостров, какие стены масштабные. Ведь Кирилло-Белоезерский монастырь, вот тут тоже такой парадокс, сам Кирилл, отшельник, молитвенник, аскет, который отказывается помощь принимать, и жил на маленьком холмике, где вот стоял маленький храмик. А сейчас это просто уголок монастыря. Вот эта горка старца Кирилла, да, вот она просто, вот до нее даже могут туристы особо не дойти, вот кто просто приехал, так по экскурсии идет, ой, ну вот, да, там горка, там вроде начинался оттуда монастырь, и дальше пошли смотреть большие соборы, впечатляющие, с росписями, которые между собой переплетаются, там в колокольню пересекают, в башенке, да, то есть, а вот этот скромный холмик остается в стороне. Но, тем не менее, когда паломник приезжает в Кирилло-Белоезерский монастырь и понимает, что это вот, ну, самый большой монастырь по площади в России и, судя по всему, и в мире, мы, конечно, не берем, что уже сейчас там территория монастыря, может, какие-нибудь сельскохозяйственные угодья вокруг, но вот если мы возьмем просто объем, который, площадь, которая в стенах вот этих древних находится, то, конечно, сравнить их с крохотной горкой старца Кирилла, это на самом деле можно сравнить вот евангельский образ семени и как оно прорастает. Вот семечко бросил, да, а если особенно плодородные сорта, да, то уже из него не один колосок вырастет, а прям, может, там и несколько, и на каждом колоске будет больше еще там зернышек. И вот точно так же Кирилл Белоезерский, который через не искал, вот, ну, как можно сказать, сейчас такое есть выражение, там, уметь работать со спонсорами, да, что вот батюшка, там, опытный менеджер, настоятель монастыря особенно должен быть опытным менеджером, потому что если батюшка там с какими-то людьми попроще, то в монастырь приезжают уже люди очень солидные из власти, из бизнеса, и вот надо с ними работать. А как-то вот если на молитву опираться, на общинную жизнь, на миссионерское делание, да, что это вот совсем не сравнится с тем, чтобы там красивую плитку на дорожке положить. Вот поэтому Кирилл Белоезерский как раз такой пример, что надо прежде всего строить именно жизнь духовную. Он построил духовную жизнь, он собрал единомышленников, он им не дал идеальных никаких условий, он там им не дал блеска и сияния какого-то внешнего, но он дал им возможность приблизиться к Царству Небесному, наследовать жизнь вечную. Возможно, как я уже сказал, он-то сам бы в любых условиях спасся. Но для его братьев на тот момент нужно было как раз более какие-то жесткие условия и смирение, и перенесение той самых вот страданий, пусть и добровольных монашеских испытаний, которые, как мы в начале программы говорили, дает надежду и упование. А зачем тебе надеяться уповать на Царство Небесное, если у тебя сейчас все сияет, блестит, да, там все очень удобно, все очень красиво, все там как бы очень благоустроено? Уже сложнее задуматься вот о этой надежде. А потом Господь берет и без всякого вот работы со спонсорами посылает, и что этот монастырь вырастает больше, больше Троицы, Сергиевой Лавры. Вот это нам сложно сопоставить, потому что все-таки Кирилло-Белозерский монастырь где-то там далеко, на севере, он немножко сейчас вне такого общественного внимания, не сравнить с Лаврой. Но просто вот по масштабам построек, да, это, ну, впечатляющее зрелище, поэтому тоже, дорогие друзья, наш русский север, особенно летом, когда дни очень длинные, когда солнце все позже и позже заходит, тоже постарайтесь выбраться, не пожалеете. Но, впрочем, если выберетесь, и вот мне один раз довелось летом побывать, а другой раз ранней весной, когда еще снег был, на русском севере куда дольше снег лежит, и, конечно, погода тяжелее, и тут понимаешь старца Ферапонта, почему он от озера ушел, потому что Ферапонт в монастыре, он так, там маленькое озерцо, с него так холодно не дует, а вот с Кирилла Белозерского прям там из залива задувают такие ветра, причем уже когда за стеной еще не было древней стены монастырской, что, конечно, охота куда-то поглубже, там на материк спрятаться, но при этом нету народу. Нет вот туристов с теплоходов. Поэтому любое время года оно в этом монастыре вот переносит совершенно разные, не похожие друг на друга переживания. Это то монастырь, то святое место, куда можно ехать вновь и вновь.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио Вера. Радио Вера представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. На этой неделе, 24 июня, мы будем вспоминать апостолов Варфоломея и Варнаву. А вообще, мы, несмотря на то, что постоянно встречаем их имена в евангельских текстах, о самих этих апостолах знаем очень мало. Ну, разве что, может быть, кто-то вспомнит, что Варфоломея еще в Евангелии называют Нафанаил. Если верить библеистам, то, скорее всего, это был один из первых призванных спасителем учеников. Где-то сразу после Петра, Андрея и сыновей Заведея, Иоанна и Якова. Что касается апостола Варнавы, то мы знаем, что это один из 70 апостолов, который был благословлен на проповедь. Почему они объединились? Почему вот именно их союз дал такой миссионерский плод? Ведь на самом деле трудно представить себе, как строится проповедь на двоих. Когда человек один проповедует, вот как апостол Павел, и все слушают, а когда их двое, это должно быть такое единомыслие, какой-то унисон.
Когда мы посмотрим на апостолов Варфоломея и Варнаву, действительно удивительно, что они в один день празднуют их память. Конечно, день памяти отсчитывается от дня смерти, поэтому я не удивлюсь. Конечно, тогда не было четкой вот фиксации календарных дат, но поскольку из поколения в поколение очень трепетно христиане относились к таким дням, то хотя Варфоломей и Варнава отошли ко Господу из земной жизни в разных уголках земли, тем не менее они могли отойти именно в один день, и церковь именно поэтому в один день их почитает. Однако есть и другое, можно сказать, такое объяснение. Вот нам по-русски, когда мы произносим Варфоломей, Варнава, ну вот похожие имена. Но Вар – это, по сути, отчество, то есть это называется сын, да, вот как там, помните, Ибн, да, вот и в арабских странах, и тоже сын такого человека. Вот в русской традиции, знаете, когда людей там зовут там Михалыч, Саныч, да, вот как-то по отчеству обращаются, то есть уже это, с одной стороны, почтение может быть к отцу знаменитому, но чаще всего это бывает почтение к человеку. да, что вот уже человек, он, может, старше своих лет даже выглядит. А про то, что старше своих лет выглядит, это удивительный момент, когда апостол Варнава, который вот как раз с апостолом Варфоломеем вместе не проповедовал, они проповедовали в разных вот краях, но зато он трудился вместе с апостолом Павлом, то есть вот миссионерские путешествия. Как раз вот будем мы по Писидии древней, то, что территория современной Турции, вот эти позабытые православные святыни, уже через месяц с паломниками отправимся туда. И вот там был такой случай, что так они проповедовали, такие чудеса творили, что апостола Павла приняли за Гермеса, ну, такого бога второго порядка, а апостола Варнаву приняли ни много ни мало за Зевса, за верховное языческое божество греко-римской религии. Причем Варнава был в подчиненном отношении к апостолу Павлу. Но тут можно сказать, что вот и человек выглядел старше своих лет, умудренный. Он был из левитов, то есть из тех людей, которые поучали иудейский народ закону Божию просто по своему происхождению, это было наследственное дело, что он был человеком, видимо, внушительным, потому что мы помним, апостол Павел, да, он был такой маленький, скромный человек, и вот на его фоне такой богатырь, уже апостол Варнава, да, вот выглядел, ну, как Зевс рядом с Гермесом, и как им пришлось там язычников говорить: «Ой, не-не-не, остановитесь». Вот это тоже важный такой вот момент, с одной стороны, на который можно опереться, а с другой стороны, момент смирения. Если тебе Господь дает какие-то не духовные плоды, а просто физические плоды, то есть ты там громкий у тебя голос, у тебя там высокий рост, или ты, наоборот, маленький юркий человек, там, как апостол Павел, это тоже можно на службу Богу поставить. Да, вот когда был у нас не так давно крестный ход в Викарядстве, и когда взяли, и алтарник большой, и там ему хоругви, он идет такой дядька накачанный, это ж, ну, красиво смотрится. И вот люди, которые встречают крестный ход, просто по улице гуляют, и на них это вот, ну, тоже уже производит впечатление, они вдохновляются, им легче там прославить Господа в торжественные богослужебные дни. И таким образом, вот кроме того, как мы помним, апостолу Павлу ж очень много доставалось, его вот могли камнями побить и так далее. И мне кажется, вот тоже такая вот мысль пришла в голову, что все-таки, когда рядом с ним шел апостол Варнава, то уже многие там иудеи, язычники, которые бы давно бы уже заклевали до смерти апостола Павла, куда раньше, чем он в Риме бы был усечен мечом, что они все-таки не решали связываться, когда рядом был вот такой настоящий богатырь. Апостол Варнава, тоже мы видим, что можно проповедовать в разных краях, что можно путешествовать в разных краях, паломничать, ну, как вот можно сказать, в гостях хорошо, а дома лучше. Поскольку он был уроженец Кипра, вот удивительно, что он в Кипре и окончил свои дни. И как раз на этом острове, к сожалению, на северной части, которая сейчас находится под властью фактической Турции, там есть, ну, Турецкая республика Северного Кипра, но де-факто это вот Турция контролирует, что там есть храм, есть та самая пещера, то есть храм более поздний, но построен он на той пещере, где похоронен апостол Варнава, и к его мощам можно спуститься, приложиться, и хотя уже давно там нету никаких православных богослужений, но во многом из-за того, что вот туристы приезжают, то даже мусульманское население поддерживает все там в приличном состоянии. Был там в паломнической поездке, спускался к этим мощам, тоже молился, и вот радостно было за апостола, далеко не каждому апостолу получилось вернуться в родные края, да, спустя годы проповеди, а он отнюдь не сидел на месте. Если мы посмотрим на апостола Варфоломея, вот апостол Варфоломей, в отличие от Варнавы, это апостол не от 70, это апостол от 12. Да, вот Господь все-таки действительно больше, да, но он больше спросится. Он больше приближал 12 апостолов, больше им открывал, но и больше им посылал действительно и заданий, и испытаний, и спрос с них тоже был больше. Если мы посмотрим апостола от 70, часть из них была мучениками, но многие, вот как мой святой покровитель апостол Стахий, закончили свои дни просто тихое мирное житие поживем и скончались без всяких каких-то дополнительных страданий и испытаний. А если мы посмотрим на апостолов от 12, то все, кроме Иоанна Богослова, оставили, бросили Христа, и Господь вот их возвращал к себе, но все они прошли через мученические страдания. Причем, когда они вот спорили, апостолы от 12 ссорились, кто там первый, Господь их спрашивает: а готовы вы испить ту чашу, что я пил, и креститься крещением, что крестился? И вот можно сказать, апостол уже Варфоломей, которое человек без льсти. Вот если другие апостолы, возможно, они так отвечали, ну да, готовы, готовы, не очень понятно, то это человек, который вот не двуличный, который, когда вот мы читаем вот эту беседу с Нафанаилом, потому что, еще раз напомню, Варнава – это, можно сказать, вот сын утешения, это его отчество, может, это прозвище его отца как-то было, да, вот, ну, то есть это нет никакого противоречия, то, что он Варфоломей, а здесь Нафанаил, одно прозвище, а другое его родное имя. И вот как он Христу ничего не стесняется и спрашивает как-то там, может, вот Вифлеем, Назарет, откуда придет Мессия, то точно так же он искренне и говорил: «Я готов испить ту чашу страданий с тобой, Господи». И он прошел через из апостолов из 12 самая страшная казнь, потому что его вот обозленные язычники, потому что он ходил по самым диким горным краям среди племен, которые вот отличались жестокостью, и проповедовал, и с него заживо содрали кожу.
Сначала его еще распяли вниз головой.
Распяли вниз головой, содрали кожу. Это вот в христианском искусстве, особенно в западноевропейском, да, вот уже эпоха Возрождения, когда апостол Варнава там в соборе Петра в Риме, его вот знаменитая статуя, где он держит кожу в своих руках. Место мученичества апостола Варфоломея – город Албан. Что вот это был за город, до конца непонятно, потому что было древнее, потом ставшее, благодаря трудам, собственно, апостола Варфоломея, на его трудах, и он, вот как Господь говорит, семя, если не умрет, не будет урожая, да, так и он умер, но в итоге одно из первых христианских государств – это Кавказская Албания, да, не надо путать с Албанией в европейской части, то есть это в основном территория современного Азербайджана, но и также кусочки вот Ирана, Турции, и вот есть в нашей в русской традиции больше отождествляет Албану с Баку. Ну, потому что Баку – столица, приморский город богатый. Тем не менее, есть еще версия, и почитается как место мученичества апостола Варфоломея, местечко, которое называется Дейр, это сейчас восточная Турция, то есть исторического армянского царства. Почему мы об этом знаем? Как я уже сказал, очень трепетно из рук в руки, из уст в уста передавали христиане наследие. И там есть древнейший монастырь, понятно, от него сейчас только такой вот остов великолепного средневекового храма осталось, но то есть вот что монастырь апостола Варфоломея именно на этом месте построили из века в век, маленькую церквушку перестраивали в большую, и еще можно сказать, 100 лет назад, до армянского геноцида, там вот была церковная жизнь христианская, что это все-таки тоже такое свидетельство, что именно там апостол пострадал, что именно там была вот та сметенная потом мусульманскими завоеваниями столица вот этого великого древнего христианского царства. А на самом деле некоторые вещи, вот наоборот, грустно уже, да, там нет христианского населения, нету, храм в руинах стоит, хоть вокруг изумительные виды открываются. С одной стороны, вот эта горная заснеженная гряда, за которой уже иранская вот граница как раз проходит, граница между современной, между Ираном и Турцией, вот через эту вершины вот эти заснеженные. С другой стороны, вот эти поля, долины, где овечки, вот стада ходят, и тоже как такая волна пушистая идет по зеленому полю. Но уже хорошо, потому что еще буквально 10 лет назад была прям там военная база. Ну, потому что это возвышенность, с которой удобно все простреливать, неподалеку граница. Стены, хоть его рушили, разрушали, но это стены впечатляющей толщины из цельных камней, сложенных, отесанных, да, которые, вот понятное дело, что удобно там сделать такое гнездо боевое. Ну, а потом раз, уже какой-то напряженности нету на турецко-иранской границе, и уже оттуда уехали, и даже остались еще остатки, вот были этой весной буквально мы с паломниками, еще вокруг остатки колючей проволоки, вокруг территории натянуты, но уже можно подняться и помолиться на том месте, который вот этот великий страдалец, апостол, искренний человек проповедовал, пострадал, и опять же постараться ему подражать в искренности, потому что мы очень часто вежливость путаем с лицемерием. И иногда мы стараемся угодить не ближнему и о нем позаботиться, какие-то острые сгладить, а угодить себе, взять и уйти от ответа, взять кому-то подольстить просто потому, что это выгодно. Но это может быть уклонением от истины Христовой. Где вот эта тонкая грань между тем, как не обидеть человека, и тем, чтобы все-таки истину сказать? Это очень сложно, нет однозначного ответа, каждая ситуация уникальна. Но помимо того, что просто прийти со священником какую-то ситуацию разобрать, посоветоваться, дорогие друзья, всегда имеет смысл именно апостолу Варфоломею помолиться, попросить, чтобы он подсказал, где вот эта тонкая грань проходит.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. На этой неделе у нас очень много святых, которых хочется всех вспомнить поименно, но просто не успеем. Вот 23 июня мы будем вспоминать святых мучеников Александра и Антонину, о которых древние мученики, мы очень мало о них знаем, все-таки пострадали они в 313 году, и единственное, что донесли до нас жития, это поразительную историю, когда христианку-девицу Антонину разгневанный властитель хотел отдать на поругание солдатам. Первым в очереди этих солдат был как раз воин Александр, который вместо того, чтобы выполнить то, что ожидали от него, закрыл девушку своим плащом и дал ей возможность сбежать. Естественно, гнев властителя обрушился на него, но поразительно в этой истории то, что, узнав об этом, Антонина вернулась. То есть она не приняла его жертвы, и пострадали они оба. Вот история удивительная тем, что в ней не прописано, вот как мы привыкли по трафарету, что вот люди пострадали за Христа, потому что их вынуждали отречься, они не отреклись, и их обрекли на страдания и замучили. Это такая вот традиционная схема, которую мы ожидаем, когда читаем житие мучеников. Здесь как бы этого нет. А по сути все равно это смерть за Христа.
И этот пример, он очень актуален, ну, для любого человека в 21 веке, прежде всего даже не в связи с мученическими страданиями. Мы видим тут пример взаимной поддержки. Спасаться одному тяжело. Вот мы даже в контексте обсуждения монашества говорили, как монахам, отшельникам тяжело спасаться одним. Нет, вначале нужно укрепиться общением с братьями более опытными в монастыре исходном, потом уже, может быть, отшельником ты, потом вокруг тебя братья собираются. Но особенно тяжело человеку и одиноко, когда он проходит через какие-то испытания. Когда рядом страдает какой-то человек, он находится в незавидной ситуации, когда против него все ополчились, то очень удобно, когда ты берешь, и так вроде ты не присоединяешься к гонителям, ты не присоединяешься к тем, кто какое-то зло творит, но ты просто молчаливо стоишь в стороне. Да, порой ты не можешь остановить какое-то зло, но, по крайней мере, ты, как христианин, всегда можешь поддержать страдающего. Да, твоя поддержка, может, она его в итоге не избавит от проблем, не избавит от страданий. Но то, что он будет чувствовать, что рядом с ним есть человек, неравнодушный к нему, то это его, безусловно, укрепит. Действительно, в эпоху древнеримских гонений было движение, что можно взять и христианину скрыться от гонений. Это не считалось чем-то позорным, более того, наоборот, старались епископов, священников предупредить, чтобы сбежали в горы, чтобы их не схватили. Ну, там и ярких примеров, вот, которые в 20 веке воспроизводились, это то, что блаженная Матрона Московская, как ее прятали, да, и в итоге она, в отличие от блаженной Матроны Анимнясевской, ее не захватили гонители, да, то есть кому-то Господь судил исповеднический венец, кого-то более спокойная вещь. Поэтому точно так же и христиане, которые спасались и от смерти, они все равно почитались как исповедники веры, да, мы знаем, что множество святых исповедников, кто прошли через страдания, но не приняли мученический венец, и все равно мы их почитаем как величайших святых, и более того, там отцы Первого Вселенского Собора, который вот буквально через десятилетие случился после жизни священномученика Александра Антонина, это те люди, которые во главе со святителем Николаем Осиер Кордувийским, кто прошли через пытки, страдания, но выжили. То есть, если бы мученица Антонина, она скрылась потом и не появилась бы для страданий, все равно бы мы ее почитали как исповедницу веры. Однако, почему она откликнулась и вернулась обратно? Да, конечно, Александр стойкий воин. Конечно, мы видим, он решительный человек. Но, тем не менее, человек, не укрепленный в духовной христианской жизни, какой бы он ни был натренированный, какой бы он ни был характер у него жизнестойкий, когда у тебя нет именно духовного основания, то ты можешь поплыть вот в самый неподходящий момент. И я думаю, мы могу только предположить, что вот она пришла поддержать Александра, даже не чтобы она не могла его уберечь от казни. Она его не могла уберечь от пыток, но поддержать, чтобы он, вот столкнувшись с этим, не усомнился в том, что Христос рядом с ним. По большому счету, христианин – это тот, кто на себе носит образ Христа. И поэтому мученица Антонина возвращается к Александру, как вот сам Христос приходит поддержать своего воина, который уже служит не земному царю, а служит царю небесному. И, однако, мы видим, что для того, чтобы помочь другому человеку, и быть рядом с ним, его поддержать, не нужно обладать какой-то высокой духовностью. Потому что можно сказать: ой, если бы я был подвижником веры и благочестия, тут бы я пошел поддержал. Но я же смиренный грешный человек, ну какой от меня спрос? Так вот, Александр, когда поддерживает Антонину, когда он за нее заступается, это пример того, что даже если ты ничего не знаешь о Боге, ничего не знаешь о вере, но сердце тебе говорит: помоги человеку, поддержи, заступись, то это уже действие Святого Духа, это та настоящая любовь, а источник любви – Бог. И поэтому точно так же мы видим, как вот с одной стороны от людей, которые имеют даже не только там физическую силу, имеют какое-то положение в обществе, имеют богатство, они берут и поддерживают людей немощных. И это тоже дело Божие. Но точно так же, и если ты и простой, и немощный, и болящий человек, но при этом ты можешь, имея в себе веру Христову, быть той поддержкой и духовной опорой для людей, которые куда более мощны, куда более влиятельны, чем ты в этом земном мире.
27 июня у нас вообще великий праздник, я думаю, очень близкий многим-многим-многим нашим радиослушателям. Это собор Дивеевских святых. Ведь помимо преподобного Серафима Саровского, которого все мы любим и почитаем, в Дивеево целый сон святых не только как бы вошедших в историю монастыря, это еще и целый сон новомучеников дивеевских. Причем там и священники, и митрополит Серафим Чичагов, который написал летопись Дивеевского монастыря, и благодаря которому, собственно, прославление преподобного Серафима состоялось. Это и женщины, которые прошли тюрьмы, лагеря, погибли там, как умершие в лагерях Марфа и Пелагея Тестовы. И, можно сказать, такая же блаженная, как Матрона Московская, Евдокия Шикова и ее келейницы Дарья Тимулина и Дарья Сеушинская, и послушница Мария, их расстреляли в 19-м году как контрреволюционную организацию. То есть это вообще уму непостижимо, что там творилось. Дивеево – это просто удивительное место, где святость вообще, по-моему, в воздухе разлита. И те, кто там побывал, я думаю, со мной согласятся.
Безусловно, Дивеево удивительное место, и древо познается по плодам, и вот то, что такой молодой монастырь по меркам историческим христианства, что он явил такое множество святых, причем для того, чтобы явить этих святых, как вот надо дождаться урожая, да, что вот когда ты засеял поле, еще урожай не собрал, то может ты даже голодать. Так и мы тоже видим, что в эпоху гонений Дивеевский монастырь дал больше святых. И более того, мы видим, что первые дивеевские святые, прежде всего, это даже не сами монахини, это блаженные, то есть те люди, которые жили, ну, в окрестностях монастыря. Но они тоже несли очень важное значение, опять же, для паломников, потому что вот монах, он все-таки бежит от мира. Паломник, который приезжает, паломницы, которые приезжали в Дивеево, конечно, они, может, жаждали какого-то общения именно там с монахиней, но монахиня, она специально уходит в монастырь, чтобы там молиться спокойно в стороне. Монашество все равно, пусть это и в сестрическое общение, но это бегство от окружающего мира. И да, это молитва за мир, но это молитва чуть-чуть уединенная. И поэтому вот удивительная вот эта целая плеяда блаженных, которые могли встретить вот жаждущих какого-то утешения, наставления людей, которые собирались в Дивеевскую обитель. То, что Господь брал, и, можно сказать, на фоне гонений, даже на фоне того, что уже первые новомученицы дивеевские пострадали почти сразу после революции, тем не менее, то, что дивеевская община, ее вот это сестричество сохранялось, как вот всегда сначала пытались сохраниться прямо в тех же краях, где подвязались в Дивееве. Потом нет, там уже жизни не дают, но вот в Муром пойти, древнейший русский город, в отличие от Дивеева, где вот как раз история христианских монастырей еще со времен Петра и Февронии, со времен благоверного князя Глеба, первого нашего русского святого вместе со своим братом Борисом, что там они собирались. И то есть тоже вот это они хранят некоторое единство. Соборная память, она нам, любая соборная память святых показывает, что спастись можно именно только в церкви. Причем не в церкви абстрактно, ой, я православный христианин, ой, я пришел и постоял в храме на службе, и в том числе даже в таинствах церкви, слава тебе, Господи, смог поучаствовать. Но и все-таки христианин – это часть церковной общины. И да, мы в основном, дорогие радиослушатели, мы с вами все миряне. И батюшка, он хоть не мирянин, он священник, но он тоже не монах. Я по своей жизни ближе к мирянину, прихожанину храма, чем к монаху, который там, пусть и вроде тоже как считается церковным сотрудником, но для внешнего зрителя. Но, тем не менее, для нас вот такое монашеское единство очень важно. Вот мы много говорили сегодня про надежду, про перенесение страданий. Мы уже в контексте мученика Александра, мученицы Антонины говорили, как важно, вот когда тебя кто-то поддерживает в такое время. Мы в контексте апостола Варнавы вспоминали, как он апостола Павла поддерживал, и как величайшему проповеднику было важно, что с ним кто-то шел рядом, большой бородатый там дядька, помогал. Вот точно так же и здесь. Очень важно, дорогие друзья, если у вас все хорошо, и вы приходите в храм и ни с кем не знакомитесь, а потом раз как-то приуныли и смотришь, а что это меня никто не поддержит, и мои друзья, с которыми не церковные, с которыми мы там обычно веселимся, развлекаемся, их в тяжелый момент вот как-то рядом нету, это неудивительно, потому что пока тебе было хорошо, даже в том числе в храме, хор красиво поет, да, там цветочки цветут на клумбе, а общинного погружения в жизни нету. Обязательно, дорогие друзья, входите в общину, общайтесь после службы, приходите на катехизические занятия, на евангельские группы, объединяйтесь в социальных проектах внутри своих приходов. Да, слава тебе, Господи, пока у нас нет гонений. Дай, Господи, может, на нашей земном веку коротком и они не возобновятся, хотя кто знает. Но в любом случае это имеет ценность. И если ты пока, хоть и прихожанин храма, но не встроен в церковную общину, ну, даже она как-то не очень сложилась у тебя на приходе, давайте, дорогие друзья, обязательно молиться собору дивеевских святых. Это те святые, которые понимают, что такое церковная община, и на нашу молитву обязательно откликнутся.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».